Новости часа представила Любовь Бамату. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Кондолиза Райс ведет переговоры в Тбилиси по плану мирного урегулирования конфликта между Россией и Грузией. Польша и Соединенные Штаты согласовали план размещения на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В Сочи прибывают беженцы из Зугдиди. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – обстановка в зоне российско-грузинского вооруженного конфликта. Там продолжает работать наш специальный корреспондент Олег Кусов. Репортаж, который мы предлагаем вашему вниманию, он передал несколько минут назад.
В северо-осетинском городе Алагир сегодня гораздо меньше беженцев, чем это было еще несколько дней назад. Оперативные службы МЧС отправляют людей в пансионаты, дома отдыха, школы, но чаще всего в больницы, поскольку среди беженцев немало раненых и травмированных людей. Работают с людьми психологи. На Транскавказской автомагистрали появилось больше личного автотранспорта. Уже реже можно встретить воинские колонны. Многие южные осетины любыми путями пытаются вернуться в свою республику. По горной дороге, загруженной транспортом, передвигаться иной раз рискованно. Она слишком узка, приходится преодолевать немало мостов. Склоны вдоль рек высоки. Поэтому, когда в горном ущелье на высоте 2000 метров образуются автомобильные пробки, ситуация становится опасной для людей. Если военные заявляют о том, что они намерены покинуть регион вооруженного конфликта, политики и политологи, напротив, начинают проявлять к нему повышенный интерес. Олег Кусов, Радио «Свобода», Северная Осетия.
Сегодня в поддержку Южной Осетии в Москве, в Новопушкинском сквере, прошла акция под названием «Своих не бросаем». Несколько тысяч молодых людей, в основном представителей молодежных прокремлевских движений, с флагами слушали патриотическую музыку, речи и просматривали архивные записи новостных выпусков российских телеканалов. Параллельно желающие могли сдать вещи в качестве оказания гуманитарной помощи, а еще несколько десятков добровольцев сдавали свою кровь. На митинге побывал Максим Ярошевский.
С 12 дня группа молодых людей в футболках с названиями молодежных движений проходили через металлодетекторы на Новопушкинскую площадь. Там установили большую сцену и экран. На перекрытой улице припарковали 4 фургона с плакатами «Гуманитарную помощь Южной Осетии», говорит волонтер-активист движения «Молодая гвардия» Александр.
Партия – это сегодня первая партия, но подходят люди и говорят, что некоторые просто не знали о том, что будет сборка, да, вместе со всеми гуманитарными будет отзываться все это. Приносят постельное белье, книги, необходимые игрушки детские, ну и вещи, когда необходимые, там, буквально футболки. Я только принимаю товар, вот, отправляю.
Рядом с фургонами разбили большую белую палатку, в которой врачи принимали кровь у всех желающих. Надпись на входе гласила «Сдадим кровь пострадавшим в Южной Осетии». За час через руки врачей прошли 50 человек. Каждый сдал по 450 грамм крови.
Организовано все нормально. Кровь пойдет по медицинским учреждениям Москвы.
А она предназначена именно для пострадавших Южной Осетии?
Мы не делаем градации никакой. Кто к нам обращается в медицинские учреждения для проведения операции, помощи нуждающимся, мы обеспечим.
К началу митинга, часу дня, на площади находилось около 3000 человек. Активисты движения «Местные» развернули плакаты. «Саакашвили, не позорь грузинский народ. Позор вероломству грузинских агрессоров». Под громкую музыку на сцену вышли танцоры в белом, а на экране начали транслировать видеозаписи канала РТР из Южной Осетии и Абхазии, говорит лидер движения «Молодая гвардия Единой России» Руслан Гатаров.
Лично я буду призывать к тому, чтобы Саакашвили ответил за свои преступления. Его нужно судить как военного преступника, потому что то, что он сделал, это геноцид. А геноцид, за геноцид он должен ответить. И тот, кто его сегодня поддерживает, ведь эта акция проводится и для того, чтобы за океаном услышали, наконец-то услышали нашу позицию. Потому что то, что до них доводят, сейчас уже Саакашвили герой, он остановил русскую армию. И он он главный потерпевший. А ведь это именно он отдал приказ убивать мирных жителей ночью 8 августа. Об этом многие забыли.
Под патриотические речи молодежь размахивала флагами, фотографировалась и постепенно перемещалась в тень от деревьев. Митинг «Своих не бросаем» продлился несколько часов. Все это время на Малой Дмитровке участников акции ждали десятки автобусов с табличками на лобовых стеклах с надписью «Заказной». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Следующий репортаж мы получили из Тбилиси. Российские войска по-прежнему контролируют одну из главных автострад в Грузии. Эта автострада проходит через город Гори. А в самом Тбилиси находится американский госсекретарь Кондолиза Райс. Она ведет переговоры по плану мирного урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Из столицы Грузии передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Госсекретарь США Кондолиза Райс ведет сложные переговоры с президентом Саакашвили о 6 пунктах мирного урегулирования ситуации вокруг Южной Осетии и российско-грузинского военного конфликта. Положения мирного плана президента Саркози должны лечь в основу будущей резолюции Совета Безопасности ООН на многие-многие годы, а может и десятилетия, определяющей судьбу конфликтного региона и самой Грузии, поскольку конфликт произошел в Южной Осетии, то есть в самом географическом центре Грузии, который в данный момент полностью контролируется российскими войсками. Для президента Саакашвили решение будет нелегким. Дело в том, что если он подпишет принципы мирного плана, тем самым войдет в противоречие с решением собственного парламента, ведь законодательный орган объявил российские войска оккупационными, а план Саркози-Медведева наделяет их миротворческим статусом. Причем не только на территории самой Южной Осетии, но и за ее пределами. Несмотря на многочисленные опровержения, абсолютно бесспорным фактом является то, что российские войска по-прежнему контролируют город Гори, в самом центре страны, перекрывая тем самым единственную автомагистраль, соединяющую восток Грузии с Черноморским побережьем. Министерство внутренних дел категорически опровергло сообщение о том, что российские войска двинулись в направлении второго по величине города страны, Кутаиси, и вошли в городок Хони. Тем не менее, российские войска по-прежнему контролируют города Зугдиди и Синаки, а также портовый город Поти. Это не значит, конечно, что тысячи российских военнослужащих и сотни единиц боевой техники находятся, например, в Горе и Поти. Но российские военные контролируют все ключевые объекты, в том числе административные здания. Очень важную информацию озвучил руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили, который сказал, что правительственные интернет-сайты подверглись хакерской атаке и прекратили функционирование. Причем, по мнению господина Утиашвили, атака была явно спланирована, хорошо скоординирована и осуществлена не простыми, так скажем, интернет-хулиганами, а российскими спецслужбами с использованием новейших технологий. По этой причине все грузинские банки прекратили интернет-обслуживание клиентов, поскольку руководство коммерческих банков опасается дестабилизации всей банковской системы в случае проникновения в нее интернет-диверсантов, сдержать которых оказалось невозможным, даже с использованием самых изощренных систем защиты. Министерство внутренних дел утверждает также, что располагает доказательствами обстрела города Гори новейшими ракетами средней дальности «Искандер» и кассетными бомбами. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российские войска, по сообщениям западных информационных агентств, продолжают оставаться как минимум в двух грузинских городах – Гори и Поти, вопреки одобренному обеими сторонами плану урегулирования конфликта, который предложила Франция. В Сочи проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. Договоренность о встрече была достигнута еще на саммите «Большой восьмерки» в июле, однако ее повестка из-за событий в Южной Осетии претерпела изменения. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится в Тбилиси, она выразила поддержку руководству Грузии и обсуждает с ним вопросы урегулирования конфликта с Россией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. За время боевых действий в Южной Осетии погибли 4 журналистов, более 10 пострадали, сообщил Интерфаксу генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Дагестана, гранату бросили в машину поста транспортной милиции. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сегодня программу ведет мой коллега Кирилл Кобрин, и центральная тема вновь российско-грузинский вооруженный конфликт. Но будут и другие темы, а также новости Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Пекине. Слушайте итоговый выпуск «Времени свободы» в 20 часов сразу после новостей. Ведущий Кирилл Кобрин. Ну а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии своего коллегу Ефима Фиштейна, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Ефим, здравствуйте, вам слово.
Ну и обзор печати, разумеется, не может игнорировать темы, которыми полны и ваши сообщения, поэтому я начну с ситуации в Грузии. Сначала процитирую французский еженедельник «Le Nouvel Observateur». Тот сегодня помещает статью Кристофа Болтански о настроении грузинской общественности. Бывший посол, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рондели достает из ящика стола маленькую рогатку, пишет автор. «Вот наше оружие», — говорит он, — «сверхдержава атакует своего маленького соседа, а русские пытаются выставить нас агрессорами». Несмотря на визит в Тбилиси Бернара Кушнера и приезд Николя Саркози, он упрекает в трусливом поведении европейцев, которых, по его словам, больше интересуют поставки российского газа, чем судьба Грузии. «Чего от нас хотите?» — как эхо откликается высокопоставленный европейский чин. «Чтобы мы пустили газ в обратном направлении?» Верховный комиссариат ООН по делам беженцев оценивает число беженцев в 10-20 тысяч человек, пишет Кристоф Болтански в еженедельнике «Le Nouvel Observateur». А вот итальянская газета «La Stampa» комментирует влияние Кавказской войны на американскую кампанию по выборам президента. Лучия Аннунциата пишет: «Мнение о том, что в отношении России необходимо проводить более сильную или силовую политику, действительно находит все более многочисленных сторонников. Обвинения в слабости Буша и требования о принятии мер, которые бы остановили Путина и новые русские амбиции, звучит со страниц даже таких газет, как «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс». Они вчера вышли с двумя редакционными статьями, которые следует таким образом считать отражением позиции этих изданий. Газета «Вашингтон-Пост» напоминает, что Соединенные Штаты никогда не оставляли на произвол судьбы страны-заложники, и что если сегодня Америка откажется от этой доктрины, можно будет говорить о предательстве принципов и политических курсов, которыми мы следовали в нашей истории. Примерно так же комментирует ситуацию и «Нью-Йорк Таймс». В пользу масштабной антироссийской инициативы выступил и Збигнев Бжезинский, пользующийся огромным доверием в демократических кругах. Сегодня он поддерживает и даже консультирует Обаму, претендента на Белый дом. «Все это отражается на ходе избирательной кампании», — пишет газета. «Кризис в Грузии полностью изменил ее характер. Обама, который должен был победить с большим преимуществом, этим летом потерял голоса и, согласно самому последнему опросу, уже уступает Маккейну 3 очка. Стране, испытывающей большое давление, Маккейн кажется именно тем человеком, который может выступить против России, человеком, обладающим военным опытом. И даже его старость внезапно обрела новое положительное значение». Так пишет Лучия Аннунциата в миланской газете «La Stampa». И если у меня есть время, то еще одна тема, нисколько не связанная с предыдущей.
Да, прошу
это
вас.
Тема состояния американской демографии, демографические заботы Америки. Дэвид Асборн помещает в британской газете «Independent» статью на эту менее броскую тему, но могущую иметь далеко идущие последствия. По новым прогнозам, представленным накануне американским бюро переписи, численность белых в Соединенных Штатах сократится к 2042 году на 8 лет раньше, чем предполагалось ранее. Изменения в демографическом балансе страны отчасти объясняются увеличением латиноамериканского населения. Благодаря продолжающейся иммиграции и росту рождаемости, число латиноамериканцев в Соединенных Штатах, как ожидается, утроится и достигнет примерно 133 миллионов к 2050 году. Белое население в США будет расти, но незначительно, в связи со снижением уровня рождаемости и ростом смертности. По оценкам бюро, к 2050 году в стране будет примерно 203 с небольшим миллионов белых, тогда как сейчас их 199 миллионов. Вот такую статью мы можем прочитать в британской газете «Independent».
Большое спасибо, Ефим. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в европейской прессе для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега Ефим Фиштейн. Польша и Соединенные Штаты согласовали накануне план размещения на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Из Варшавы передает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Мы перешли Рубикон. Это шаг в направлении реального обеспечения безопасности Польши в будущем. Так премьер-министр Польши Дональд Туск оценил достигнутое США соглашение касательно размещения противоракетного щита. Договор предусматривает размещение в северо-западной части Польши установки с 10 ракетами-перехватчиками, а нужный для их предупреждения и наводки радар будет размещен в Чехии. Соглашение с США предусматривает также размещение в Польше установок с ракетами «Патриот» непосредственно для защиты нашей территории. Как вы знаете, американцев нелегко было убедить пойти на это, но нам удалось это сделать, подчеркнул премьер Дональд Туск. В свою очередь, руководитель американской делегации Джон Рут отметил, что соглашение о размещении в Польше части американской системы ПРО выгодно и для Варшавы, и для Вашингтона. Дополнительно мы договорились о подписании документов, которые поднимут наше военное сотрудничество на новый, более высокий уровень, заявил Рут. Речь идет об участии США в модернизации польской армии, но прежде всего о том, что особенно подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Нам удалось добиться очень важной вещи. В документе содержится запись о том, что мы вместе будем реагировать на военные и невоенные угрозы со стороны третьих стран, если такие угрозы появятся. В Польше будут на несколько лет размещены два американских военных гарнизона. Правящая в стране гражданская платформа, а также политики партии «Право и справедливость», которые входили в предыдущее правительство, хвалят польско-американское соглашение. Польша получила гарантии безопасности, что особенно важно в контексте кризиса в Грузии, заявил лидер парламентской фракции гражданской платформы Збигнев Хлебовский. Между тем, левые партии критикуют договор с США.
То небезпечество для Польши.
Размещение в Польше американского противоракетного щита несет угрозу нашей стране, и ни одна, ни 10, и даже 15 установок «Патриот» здесь не помогут.
Небезпечество не снивелует,
сказал лидер фракции Союза левых демократов в Сейме Войцех Олейничек. Возле здания, в котором проходил завершающий этап польско-американских переговоров, прошел также антивоенный митинг. Мы протестуем против размещения новых американских ракет в Европе. Соглашение, которое парафировали польские и американские дипломаты, должен еще подписать президент, а парламент ратифицировать. Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный на сентябрь визит в Варшаву. Его польский коллега Радослав Сикорский, однако, заявил, что он не связывает этого с договором по системе ПРО, а скорее с событиями в Грузии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Томская область объявила, что окажет гуманитарную и финансовую помощь Южной Осетии. Власти Томской области обратились к жителям региона с просьбой помочь в сборе вещей для пострадавших в военном конфликте. В Томске открыты несколько пунктов по сбору вещей. Региональные власти отдельно призывают воздержаться от любых националистических действий по отношению к грузинам, живущим в Томской области. Репортаж Мелани Бачиной.
Томское отделение Красного Креста и несколько специально созданных фондов сейчас собирают средства и гуманитарную помощь пострадавшим в Южной Осетии. На призывы помочь откликнулись сотни тысяч. Люди несут одежду, медикаменты, продукты. В небольшой комнате муниципального фонда по сбору гуманитарной помощи множество пакетов и коробок.
Дедушка приносил нам ведро, пластиковые кастрюли. Так, ну вот здесь белье постельное, халат какой-то новенький, средства гигиены. Детские влажные салфетки.
Директор Центра социальных инициатив Владимир Афанасьев рассказывает, люди идут целый день, несут кто что может. Многие, кто решил помочь, в 90-х сами были беженцами и знают, что необходимо в первую очередь.
На мой взгляд, сейчас острая необходимость заключается в теплых детских вещах, в гигиенических всяких средствах для детей также. И также требуются, мне кажется, взрослые. Теплые вещи.
Власти Томской области из средств фонда непредвиденных расходов решили выделить 1 миллион рублей в помощь пострадавшим в Южной Осетии. Вместе с призывами помочь руководство города обратилось к томичам с просьбой воздержаться от любых националистических действий по отношению к грузинам. Исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Я призываю всех томичей сохранять спокойствие, воздержаться от националистических выходок, проявлять толерантность и взаимное уважение по отношению к российским грузинам и их семьям. Ведь Томск является многонациональным городом, в котором учатся студенты из разных стран, многие из которых остаются жить в Томске. В случае необходимости город готов принять беженцев. Мы готовы помочь людям, пострадавшим от военных действий.
Опасения по поводу возникновения антигрузинских настроений вызваны в Томске еще и тем, что больше года назад, когда Россия объявила блокаду Грузии, правоохранительные органы Томской области начали кампанию по выявлению студентов-грузин в университетах. Ассамблея народов Сибири обратилась тогда к томской власти с просьбой прекратить разжигание межнациональной розни. Ассамблея выступила тогда в защиту грузин и против проверок в томских вузах. Туда от Управления по борьбе с организованной преступностью поступили запросы – с просьбой представить не только личные дела обучающихся в вузе граждан Грузии, но и граждан России, выходцев из Грузии. Ректоры тогда категорически отказались сортировать студентов по национальности. Вот что сказал ректор госуниверситета Георгий Майер.
Мы такой статистики вообще не ведем. Университет не ведет никак по национальному признаку. В принципе, и в голову это никогда не приходило. Это требование, оно, на мой взгляд, не конституционное, потому что все граждане Российской Федерации любой национальности имеют одинаковые права. И собирать какие-то данные на кого-то, там сегодня на грузина, завтра на таджика, а послезавтра, так сказать, на какую-то, извините, еще национальность. С учетом всех событий, конечно, этически неправильно.
Азербайджанцы, армяне, таджики, казахи, живущие в Томске, открыто заявляли, собирать сведения на граждан России по их национальной принадлежности недопустимо.
Эта кампания нас сильно беспокоит, потому что в этом случае отбор идет на национальной почве. Ну, для Томска это опасно в целом, конечно, разжигание межнациональной розни. А именно в этом ключе следует понимать запросы, которые затрагивают грузин-граждан России. В настоящий момент такие запросы могут привести действительно к охоте на ведьм.
Говорил член Ассамблеи народов Сибири Рустам Абдуманапов. После начала российско-грузинского конфликта в Томске прошло несколько акций в поддержку Южной Осетии. Но против народа Грузии на них никто не выступал. Один из самых многочисленных пикетов против военных действий на Кавказе прошел в Томске на Новособорной площади, куда пришли в основном старики, ветераны и участники Великой Отечественной войны. В том, что происходит сегодня на Кавказе, пришедшие одинаково винили и власти Грузии, и России.
Люди, они очень дружелюбны. Грузины. Мне даже не верится, что вот это не грузины народ виноват, а руководство грузинское виновато в этом деле.
Мы снова нашими ребятами вот дырки затыкаем. Вы посмотрите, гибнет сколько людей. Зачем это надо? Ведь это же надо очень глубоко изучать, что там происходит. И информация должна быть очень глубокая. А кто до нас ее доводит? Я сегодня не знаю, что там творится. Что-то показывают, а что-то и не показывают. И я уже очень не верю.
А я считаю, что во всех этих делах Путин и все руководство, вся эта Единая Россия, все виноваты.
Я пришел в защиту людей невинных. Убивают. И выступаю я против Саакашвили. Поэтому я против войны, против насилия никак не могу согласиться. Поэтому я пришел сюда, чтобы был мир.
Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 16:30. В программе «Время свободы» сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские войска, по сообщениям западных агентств, продолжают оставаться как минимум в двух грузинских городах Горе и Поти, вопреки одобренному сторонами плану регулирования конфликта, который предложила Франция. В Сочи идут переговоры президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. Договоренность о встрече была достигнута еще на саммите Большой Восьмерки в июле, однако повестка дня из-за событий в Южной Осетии претерпела изменения. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси, чтобы выразить поддержку руководству Грузии и обсудить с ним вопросы урегулирования конфликта с Россией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. За время боевых действий в Южной Осетии погибли 4 журналистов, более 10 пострадали, сообщил Интерфаксу генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко. В Белгородской области расследуются обстоятельства возникновения пожара в доме для престарелых в городе Шебекино. Основная версия следователей – нарушение правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 6 человек, около 100 были эвакуированы. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах Дагестана гранату бросили в машину с поста транспортной милиции. В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна 10 августа. Помимо убийства, при отягчающих обстоятельствах задержанным инкриминируется участие в экстремистском сообществе. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской системы противоракетной обороны на польской территории. В Варшаве подписано соответствующее соглашение. В Пакистане идут консультации по вопросу о добровольной отставке президента страны Первеза Мушарафа, сообщил один из его сторонников Тарик Азим. Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы в Грузии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад надеется, что в ближайшее время будут заключены соглашения с Турцией в области электроэнергетики и поставок газа. Ахмадинеджад находится в Турции с двухдневным официальным визитом. Накануне в Сочи прибыла первая группа беженцев из Грузии. Все они жители города Зугдиди. 14 человек, взрослых и детей, русских по национальности граждан Грузии, как они говорят, бежали от преследований со стороны соседей грузин. По их утверждениям, они подвергались этим преследованиям после событий в Южной Осетии в Кадорском ущелье. Передает наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов.
Все они, 14 граждан Грузии, родились и выросли в Зугдиде. Уехать решили сразу после событий в Южной Осетии и Кадорском ущелье. «Мы просто вынуждены были бежать, чтобы не было хуже», — говорит Елена Тютикова, пытаясь успокоить пятимесячного, третьего ребенка в семье.
В Зугдиде жили. Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгонять. Они даже в подвалы прятались. Угрожали или убьем, или школу взорвем. Стекла били в школе. В русской. В русском секторе. Потом начали выгонять. Квартиры из комнаты.
Они выглядели уставшими. Сначала по гуманитарному коридору, предоставленному миротворцами, добирались до столицы Абхазии. В Сухуми власти непризнанной республики разместили беженцев на ночлег, накормили, дали денег на дорогу и предоставили автобус до абхазского участка российско-грузинской границы. По словам беженцев из Зугдиди, в дни военного противостояния в Цхинвале и после завершения военной фазы конфликта они подвергались оскорблениям со стороны соседей, рассказывает Олеся Яковенко.
Там начали притеснять, нам пришлось выехать оттуда с детьми. Дети нормально не могли гулять, выйдут на двор, там ингрейские дети грузинские говорили, вон русские, всегда потыкали. Ни работы, ничего там нет, мы все выехали сюда.
После соблюдения всех формальностей на абхазском участке российско-грузинской границы беженцев отвезли в пункт миграционного контроля. Каждого из них опросили о наличии родственников России и дальнейших планах. Некоторые из беженцев не скрывали, что едут к родным, живущим на территории Краснодарского края или Ростовской области, и что вслед за ними тем же путем сюда, в Россию, намерены перебираться их родственники, оставшиеся в Зугдиде, говорит Александр Житков.
Там у меня еще остались братья, сестры, родные. Получилось так, что я выехал, они, надеюсь, что после меня тоже приедут. Просто я сейчас выехал, они не уверены были на 100%, что можно будет отсюда проехать. За мной они тоже поедут, и многие-многие русские, которые там находятся, выйдут оттуда. Потому что российские, грузинские власти между собой конфликтуют. Также и конфликтуют поселения.
Накануне беженцев из города Зугдиди, прибывших в Россию, разместили на одной из туристических баз и обеспечили горячим питанием. Дальнейшую судьбу русских по национальности граждан Грузии будет решать оперативный штаб по приему беженцев, созданный при администрации Сочи, и управление Федеральной миграционной службы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Московское время 16 часов и почти 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры.
Представитель танцевального коллектива «Галактика», участвовавшего в церемонии открытия Олимпиады в Пекине, сообщил, что все дети-артисты, окружившие китайский флаг, были ханьцами. По официальной же версии, среди них были представители всех 56 народов, населяющих Китай, что должно было символизировать гармонию межнациональных отношений. Ханьцы составляют 90% жителей страны. Это уже третий разоблаченный обман церемонии. Ранее сообщалось, что девочку-певицу на сцене подменяла телегеничная сверстница, а фейерверк, который увидели телезрители, был снят заранее. Музыкант Джексон Браун подал в суд на Джона Маккейна и Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов. Песня, написанная Джексоном в 1977 году, звучит в предвыборном ролике Маккейна с критикой Барака Обамы. Джексон, поддерживающий демократическую партию, утверждает, что песня была использована без его разрешения и требует от республиканцев $75 000 в качестве возмещения морального ущерба. Салман Ружди осудил решение своего издательства Random House отказаться от публикации романа Шерил Джонс «Драгоценность Медины». В книге рассказывается история Айши, жены пророка Мухаммеда. И издательство в последний момент решило не выпускать роман из опасений, что он может оскорбить мусульман. Автор сатанинских стихов сказал, что речь идет о цензуре, продиктованной страхом. Представитель издательства заявила, что уважает мнение Ружди, однако решение изменено не будет. В Харькове в сентябре начнутся съемки картины Ильи Харжановского «Дау». Сейчас съемочная группа подбирает актеров для массовки. Потребуется 4000 человек. Собирает реквизит, чтобы воссоздать Харьков 30-х годов. Главную роль советского физика Льва Ландау сыграет дирижер Новосибирского оперного театра Теодор Курентис. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Люди, причастные к съемкам первого фильма Ильи Харжановского «4», рассказывают о необычайной придирчивости режиссера. Не делая скидок на бюджетные погодные обстоятельства, несовершенство человеческой природы и печали постсоветского мира, он добивался точного воплощения своих замыслов. Если по сценарию требовались круглые поросята, он отказывался принимать продолговатых или квадратных. Дебютант вел себя на съемочной площадке точно прославленный мастер, и в замечательном фильме, который он снял, нет ни малейших признаков неуверенности. Уже в день премьеры картины «4» на Роттердамском кинофестивале, где она получила главный приз, Илья Харжановский говорил о своем следующем фильме, вдохновленном мемуарами Коры Ландау. 4 года он вел переговоры с европейскими продюсерами, проводил кастинг, прорабатывал детали. В зыбком мире российского кино, где все делается на скорую руку, планы постоянно меняются, а треть готовых картин вообще не выходит на экран, эта верность замыслу кажется героической. Подобно другому неторопливому режиссеру Алексею Герману-старшему, Илья Харжановский превращает саму подготовку к съемкам в произведение искусства.
Это был комментарий Дмитрия Волчика о новости культуры, представил Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Тема сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн» — 100 дней президентства Дмитрия Медведева. Микрофон Александр Гостев.
Три вопроса не давали покоя экспертам, анализировавшим необычный для России эксперимент, когда избранный 2 марта президент Дмитрий Медведев до 7 мая сосуществовал с действующим президентом Владимиром Путиным, пишет обозреватель сайта Лента.ру Максим Момот в комментарии под заголовком «Три месяца власти». Первый вопрос, по его словам, действительно ли Путин намеревается отойти от большой политики и заняться экономикой на премьерском посту. Второй, вытекающий из первого, как же будут работать вместе два лидера, не произойдет ли между ними раскола, чреватого крахом всей политической системы, выстраивавшейся в стране с начала века. В этом контексте, само собой, возникал и третий вопрос о том, у кого будет реальная власть, у Путина или у Медведева.
Прошедшие после смены первого лица страны 100 дней показали, что тандем Путин-Медведев действительно работает. Причем в последнюю неделю он прошел весьма жесткую проверку. Россия провела успешную военную операцию в Грузии. Согласованность и быстрота действий российской армии удивила американских аналитиков, а решительность Кремля еще и российских. До этого основной акцент в своей политике Медведев делал на борьбу с коррупцией, в особенности с той, которая мешает развитию малого бизнеса. Появилось даже предположение, что сфера ответственности президента в экономике этим и ограничится, в то время как вопросы, связанные с крупным бизнесом, решает премьер. Критика Путиным действий компании Мечел и невмешательство президента в этот вопрос дают некоторые основания для такого вывода.
Среди вопросов, заявленных Медведевым в качестве приоритетных, напоминает Максим Момот, была также судебная реформа, перевод экономики на инновационную модель развития и решение социальных проблем. Но 100 дней – слишком небольшой срок, чтобы делать какие-то выводы относительно намерений президента в этой области.
Начало проведения России активной внешней политики стало, наряду с укреплением тандема Путин-Медведев, главным итогом 100 дней нового президента. До сих пор многократно анонсированное возвращение России на мировую арену ограничилась риторикой и выглядела блефом на фоне вступления в НАТО Прибалтики в 2004 году и готовившегося чуть ли не в декабре этого года принятия туда же Украины и Грузии. Если бы Медведев не решился начать военную операцию, итогом его первых 100 дней стал бы окончательный уход России с мировой арены в качестве региональной державы и признание полного бессилия Кремля. Казалось, что так и будет, но вышло иначе. Надежды западных политиков на то, что Медведев будет мягче Путина, не оправдались. Подобный феномен известен. Считающийся либеральным политик, дабы не прослыть слабым, должен действовать особенно жестко. А ведь еще недавно казалось, что внешнеполитическая деятельность нового президента будет ограничиваться рукопожатиями и улыбками на международных форумах.
По мнению автора комментария в Ленте.ру, внешнюю политику Путин, как и обещал, действительно передал в компетенцию Медведеву. Хотя решение о начале операции в Грузии не могло приниматься президентом в одиночку. Ответ на интригующий вопрос «У кого власть?» состоит таким образом, по мнению обозревателя Ленты.ру, в следующем. Медведев не может принять решение, против которого резко выступил бы Путин. Точно так же, как и премьер не будет проводить политику, против которой недвусмысленно возражал бы президент.
Пока Медведев успешно доказывает свое право быть главой государства. Вместе с тем очевидно, что на этом испытания для нового президента страны не закончились. Они, напротив, только начались. Отношения с Грузией испорчены в степени, которую недавно еще трудно было представить. А Грузия и по населению, и по территории, безусловно, является более важным государством, чем непризнанные республики, на защиту которых встала Россия. Кроме того, Запад забеспокоился не на шутку. И хотя к силовым мерам не Вашингтон, ни Брюссель, очевидно, не прибегнут, все же кое-какие меры в отношении Москвы они должны будут принять. Например, еще больше затруднят доступ российского бизнеса в свои страны и активизируют работу с антироссийскими сегментами политических элит в СНГ.
Ситуация, в которой оказалась Россия, требует от руководителя страны способностей намного выше средних, заключает Максим Момот в Ленте.ру. А вот по мнению политолога Станислава Белковского, к которому Радио Свобода обратилась за комментарием, 100 дней Медведева убедительно доказывают, что лицо, перемещенное на кремлевский трон, постепенно проникается харизмой этого места, наполняется реальной властью и просто вынуждено становиться полноценным правителем.
Первые 100 дней Дмитрия Медведева показали две вещи. Первая неотменимая тенденция, связанная с монархической природой российской власти, что кто бы ни был президентом, в конечном счете элита консолидируется вокруг него, и он становится настоящим правителем России, независимо от того, хочет он того или нет. Второе, что Дмитрий Медведев не изменил своим подходом и принципам, которые он исповедовал на протяжении всех лет пребывания на высоких и средних позициях в бюрократической вертикали. Дмитрий Медведев и прежде действовал по принципу «не ошибается тот, кто ничего не делает», поэтому лучше ничего не делать, чтобы не ошибаться. Это он и пытался сделать в первые 100 дней своего пребывания на президентском посту. Однако жизнь заставила его быть президентом и особенно жестко и ярко заставила во время осетинского кризиса. Тогда именно Дмитрий Медведев взял на себя ответственность за ввод войск в Осетию, взял на себя ответственность за мир и сейчас именно является публичным лицом ситуации. И именно он, а не Владимир Путин, оглашает намеки на то, что Россия может признать Абхазию и Южную Осетию. Это политическое решение такого уровня, на которое был не готов даже Борис Ельцин. И сегодня Дмитрия Медведева чаще показывают по телевизору в основных информационных программах. Те кремлевские халуи, которые всего 3 месяца назад кричали о том, что Путин будет старшим царем, а Медведев младшим царем, и употребляли фамилию Путин 5 раз чаще, чем Медведев, сегодня говорят уже преимущественно о Медведеве. Это не следствие его личных заслуг, которых мы практически не увидели. Это следствие того, что монарший престол, позиция президента все равно остается эксклюзивной в политической системе России, и Медведеву пришлось вкусить это в полной мере, даже, может быть, против его личной воли.
Мнение политолога Станислава Белковского о 100 днях президентства Дмитрия Медведева. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска, по сообщениям западных информационных агентств, продолжают оставаться как минимум в двух грузинских городах – Гори и Поти. В Сочи завершаются переговоры президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси, чтобы выразить поддержку руководству Грузии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. За время боевых действий в Южной Осетии погибли не менее 4 журналистов, более 10 пострадали, сообщил генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за неделю со 2 по 8 августа увеличились на 200 миллионов долларов, или примерно на 0,03% до нового рекордного уровня – 597,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 25%. Российские банки в середине 2008 года выпустили более 111 миллионов банковских карт, из которых около 80% имитировано международными платежными системами Visa и MasterCard, а остальные – российскими платежными системами, сообщил представитель Центрального банка Вадим Кузнецов. При этом, согласно статистике, более половины выпущенных банковских карт оказались спящими, то есть по каждой из них в течение 3 месяцев не было проведено ни одной операции. Объем экономики 15 стран еврозоны во втором квартале сократился на 0,2% из-за высоких цен на топливо и продовольственные товары, сообщило Европейское агентство статистики. В годовом исчислении, то есть по сравнению с показателем второго квартала 2007 года, темпы роста ВВП еврозоны составили 1,5%. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира, в 2008 году темпы роста экономики 15 стран еврозоны составят 2,6%, примерно в 1,5 раза ниже, чем годом ранее. Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает снижение налога на добавленную стоимость до 12%, говорится в заявлении союза. Сегодня базовая ставка НДС в России 18% и 10% для основных продуктов питания и детских товаров. Министерство экономического развития предложило ввести единую ставку НДС 12% уже с 2010 года, мотивируя это необходимостью создания новых стимулов для развития бизнеса. Однако, по словам министра финансов Алексея Кудрина, для той ситуации, которая сложилась сейчас в российской экономике, снижение НДС будет означать дальнейшее усиление ее перегрева. В этом споре РСПП, судя по всему, согласен с позицией первого из этих министерств. Эксперты Союза считают, что значительное снижение НДС способно обеспечить структурные изменения в экономике за счет стимулирования инвестиций, перерабатывающей отрасли национальной промышленности. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в первую очередь снижение этого налога скажется не на производстве, а на потреблении.
Рост доходов населения привел к очень большому росту потребления, который, в свою очередь, направляется в значительной степени на импорт, а не на поддержку внутренних производителей. Поэтому проблема, собственно, заключается в том, что в будущем, стимулируя дополнительное потребление домохозяйств, мы рискуем увеличить темпы роста импорта, а российские производители при этом не получат никаких преимуществ. И именно с этой точки зрения нужно рассматривать переход от концепции налогообложения, стимулирующего конечное потребление домохозяйства, к концепции налогообложения, которая будет, собственно, давать достаточно финансовых ресурсов российским производителям, чтобы они могли модернизироваться, улучшить производительность труда и стать более конкурентоспособными.
По мнению экспертов, вопрос о снижении НДС необходимо рассматривать в комплексе с реформированием других базовых для бизнеса налогов – налога на прибыль и единого социального налога. Снижение их ставок, по словам главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, принесет российской экономике гораздо большую пользу.
Это все-таки очень разные налоги. И снижая НДС, я не думаю, что надо обсуждать ожидать компенсирующего какого-то увеличения налога на прибыль или единого социального налога. Мне кажется, что было более правильным снижать налог на прибыль. Как ни странно, бизнес абсолютно никак не лоббирует вот эту идею, в то время как налог на прибыль – это именно налог на бизнес. Плательщиком налога на прибыль является именно бизнес. В то время как фактическим плательщиком налога на добавленную стоимость является потребитель. И чем богаче потребитель, тем больше налога на добавленную стоимость он платит. Налог НДС, почему такое пристальное внимание он привлекает? Потому что это более прозрачный налог, чем налог на прибыль. Его легче собирать, или налог ЕСН.
В том, что российскому правительству, прежде чем принимать решения по отдельным налогам, необходимо задуматься о концепции всей налоговой политики в целом, убеждена и Наталья Орлова.
Мне кажется, что сейчас Россия стоит, по сути, перед выбором, сохранять ли нынешнюю модель налогообложения, то есть модель, которая стимулирует конечное потребление, потребление частных лиц, потому что в России очень низкие налоги, именно подоходный налог и достаточно низкое отчисление ЕСН, или мы должны сейчас переходить к модели, которая будет стимулировать инвестиции, то есть снижать налогообложение на компании, и тогда, возможно, придется повышать налоги на частных лиц. Я думаю, что, безусловно, учитывая потребность России в инвестиционном росте, в инвестициях и в модернизации производства, в ближайшее время нужно будет рассматривать возможность пересмотра таких ставок, как ЕСН или, может быть, даже подоходного налога.
Тем не менее, как ожидается, уже в середине сентября президиум правительства рассмотрит последний вариант концепции долгосрочного экономического развития страны до 2020 года. Этот документ, в частности, и предусматривает снижение НДС с 18 до 12%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 29 копеек. На выходные понедельник 24.50. Евро сегодня стоит 36 рублей 19 копеек. Курс на следующие дни 36.14. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании, которая известна во всем мире как страна с одной из наиболее эффективных систем социальной поддержки населения. Система эта складывалась не одно десятилетие и даже не один век. О одной из важных вех на пути становления скандинавского общества всеобщего благоденствия, датских домах презрения. Разговор нашего корреспондента в Дании Сергея Джаняна с директором музея попечительства в городе Свенборг, историком Расмусом Матинсеном.
Когда датское общество впервые стало заботиться о своих бедняках? Благотворительная деятельность Дании с давних времен осуществлялась достаточно широко и в различных формах. В средние века помощь неимущим оказывалась при активном участии католической церкви, а социальная поддержка в современном понимании возникла уже после эпохи реформации, одновременно с введением в 1708 году запрета на попрошайничество. В 18 веке в Дании был осуществлен ряд важных социальных реформ, а в 1803 году государство даже ввело добровольный налог в пользу неимущих. Впрочем, название «добровольный» говорит само за себя. Немногие в датском обществе были вдохновлены подобной идеей. В 19 столетии, особенно во второй его половине, в Дании резко возросло число бедняков. Тому были различные причины. Поражение в датско-прусской войне 1864 года, разорение крестьянских хозяйств и рост городского пролетариата, а также резкий послевоенный всплеск рождаемости. Приходы и коммуны помогали неимущим едой, одеждой, а также деньгами, которые выдавались раз в 3 месяца из так называемой бедняцкой кассы. Помощи это было недостаточно, и государство стремилось улучшить жизнь люмпенов. Вот тогда приходские советы и начали организовывать работные дома презрения. Первый подобный дом был построен в 1840 году в Южной Ютландии. Как отбирали клиентов для этих заведений? Дома презрения призваны были исполнять двойную роль – благотворительную и воспитательную. Человек мог попасть сюда принудительно, если он бродяжничал, например. Однако, по большей части, сюда приходили те, кто был не в состоянии содержать себя сам. Обитатели бедняцких домов делились на достойных и недостойных. К первым относились стариков, детей и инвалидов, а во второй категории числился работоспособный контингент – бродяги, алкоголики, проститутки. Дома презрения должны были облегчить жизнь нуждающимся и в то же время отпугивать антисоциальный элемент. Тунеядцам, стремящимся жить за общественный счет, создавали как можно более некомфортные условия. Этого добивались суровой дисциплиной, скудной едой и заношенной одеждой, убогим убранством комнатушек. Однако подобных строгостей совершенно не заслуживали проживавшие под той же крышей старики, больные и дети. Как складывался день постояльца работного дома? Поступавшие сюда обязаны были отрабатывать свое содержание. В провинции это был, как правило, сельскохозяйственный труд, в городах – примитивное кустарное производство. Престарелые и больные освобождались от работы приходским врачом, но всем остальным, в том числе и детям, полагалось трудиться. Жители работного дома вставали в 5:30 утра, завтракали и сразу же приступали к работе. В полдень – часовой перерыв на еду и отдых, и вновь работа до вечернего ужина, итого 11-часовой рабочий день. После ужина обитателям дома полагалось 2 часа свободного времени, а в 9 часов вечера все расходились по комнатам и двери запирались на ключ. Короче говоря, условия содержания в доме презрения мало чем отличались от тюрем. Но зачем были нужны такие строгости? Ведь это были свободные люди. Поступив в дом презрения, человек лишался гражданских прав, таких, например, как право голоса, впрочем, женщины в Дании его не имели до 1908 года, родительских прав, а также право на собственное имущество. Мужчины и женщины проживали раздельно, даже если они были семьей, а покидать территорию разрешалось лишь по выходным дням и праздникам, и только с ведома администрации. То есть, попав в стены бедняцкого дома, человек терял возможность распоряжаться своей жизнью. Выгодны ли были дома презрения в экономическом плане? Считалось, что причинами появления этих домов было желание облегчить условия жизни люмпинов, а также воспитать и приучить труду их детей. Однако другой, не менее важной причиной было стремление государства сократить возрастающие расходы на благотворительность, собрав обитателей социального дна под одной крышей. В реальности же дома презрения стоили обществу немалых денег. Предполагалось, что они будут самоокупаться за счет производимой продукции. Так, например, здесь, в Свенбурге, мастерили гробы и корабельную оснастку. Однако с экономической точки зрения затея это себя не оправдала. Произведенные дома презрение продукции не покрывало расходов на их содержание. Чем же завершилась эпоха бедняцких домов в Дании? К концу 19 века эта форма социальной поддержки стала изживать себя. Индустриализация городов создавала новые рабочие места для бедноты, а в 1891 году в Дании был принят закон о выплатах пенсии по возрасту. Кроме того, немало датских бедняков в те годы эмигрировали в Америку в поисках лучшей доли. С введением же в 1933 году новой социальной реформы нужда в домах бедняков отпала окончательно. Старики получили право жить в домах престарелых, инвалидов определяли специальное заведение, а многодетные родители получали финансовую помощь от государства. Дома презрения существовали в форме исправительно-трудовых заведений и после Второй мировой войны, но к середине 70-х годов они ушли в историю. Сейчас в некоторых из сохранившихся домов развернуты музейные экспозиции, по примеру нашего музея Свенбурга. То есть принцип работных домов в сегодняшней Дании исчез окончательно? У нас есть заведения, где человека воспитывают трудом, приучая к рабочему распорядку, но все это чистая педагогика. Однако элемент принуждения используется по отношению к датским получателям welfare, которых обязывают заниматься любым, даже неквалифицированным трудом. Если же немного сгустить краски, то наиболее близким примером, пожалуй, могут служить датские лагеря для беженцев. К примеру, в лагере Красного Креста в Сандхольме уже не первый год сидят иракские беженцы, которым отказано в получении убежища. И эти люди не должны чувствовать себя там комфортно, ведь иначе они никогда не захотят покинуть. Так что подобная тактика выживания в некоторой степени напоминает методы из прошлого, говорит директор музея попечительства Свенбурге, историк Расмус Матиесен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – журналисты на нынешней Кавказской войне, свидетельство очевидца. Мы продолжим наш разговор сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о возвращении кораблей российского Черноморского флота необходимо согласовывать с генеральным штабом украинских вооружений.
Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгоняют.
Кроме ракет, в Польше будут на несколько лет размещены 2 американских военных гарнизона.
Я обращаюсь с просьбой о помощи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».